говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание. И сразу после анонса и объявлений прозвучит очередная, третья передача «Размышления о божественной литургии». Николай Васильевич Гоголя читает протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери в Жуковском. Сегодня мы с вами услышим первую часть главы «Литургия верных». Затем, примерно через полчаса, доктор искусствоведения, известный киновед Ирина Николаевна Гращенкова в своем авторском радиоцикле «На пороге храма» продолжит рассказ о кинематографе 50-х.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку по завету князя Даниила со 2 по 8 октября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри их привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной ярмарке по завету князя Даниила со 2 по 8 октября. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов. Московский театр «Живая вода» приглашает в Центр оперного пения Галины Вишневской 17 октября в воскресенье в 19 часов на спектакль «Покаяние. Верные.ру» проникновенную историю о большой любви в семье царственных страстотерпцев, о тех немногих, кто сохранил им верность, и о нас с вами. В спектакле звучит живая музыка, адрес центра – улица Остоженко, 25, проезд до станции метро «Парк культуры». Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95 или на сайте театра «Живая вода». Повторяем телефон 8-915-458-58-95. С вами, дорогие братья и сестры, конечно, читали каждый в свое время размышления о божественной литургии Николая Васильевича Гоголя. Но вот слушаю их в прочтении протоиерея Николая Булгакова и словно переживаю заново те первые впечатления и словно присутствую на самой божественной литургии. Видимо, вот так гораздо сильнее передает звучащее слово благоговейное отношение к этой главной нашей службе автора нашего великого соотечественника Николая Васильевича Гоголя. У микрофона протоиерей Николай Булгаков.
Литургия верных. В закрытом алтаре иерей распростирает на святом престоле антиминс вместо престолия, плат с изображением тела Спасителя, на который должны быть постановлены, приготовленные им на проскомидии святой хлеб и чаша, исполненная вина и воды, и которые с бокового жертвенника перенесутся теперь торжественно в виду всех верных. Распростерший антиминс, напоминающий время гонения христиан, когда церковь не имела постоянного пребывания и не могши переносить с собой престола, стала употреблять сей плат с частицами мощей, и который остался как бы возвещение, что и ныне не прикрепляется она ни к какому исключительному зданию, городу или месту, но как корабль носится поверх волн всего мира, не водружая нигде своего якоря, ее якорь на небесах, распростершийся антиминс, он приступает к престолу так, как бы приступал к нему в первый раз, и как бы только теперь готовился начинать настоящее служение. Ибо в первоначальное время у христиан только теперь открывался престол, доселе остававший закрытым и занавешенным по причине присутствия оглашенных, и только теперь начинались настоящие моления верных. Еще в закрытом алтаре припадает он к престолу, и двумя молитвами верных молится он об очищении своем, о неосужденном предстоянии святому жертвеннику, об удостоении его приносить жертвы в чистом свидетельстве совести. А диакон, стоя на амвоне посреди церкви, изобразуя ангела, побудителя к молитвам, держа орарь тремя перстами, призывает всех верных к тем же молениям, какими начиналась литургия оглашенных. И также стараясь о приведении своих сердец в согласное настроение мира, теперь еще необходимейшего, все верные взывают «Господи, помилуй!» и еще сильнее молятся о свышнем мире и о спасении душ наших, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей и соединении всех, о святом храме сем и входящих в него с верою, благоговением и страхом Божиим, о том, чтобы избавиться от всякой скорби, гнева и нужды. И взывают еще сильнее в сердцах своих «Господи, помилуй!» Диакон провозглашает «премудрость», знаменуя сим, что та же самая премудрость, тот же вечный Сын, исходивший в виде Евангелия сеять слово, учившее жить, перенесется теперь в виде святого хлеба принестись в жертву за весь мир. Воздвигнутые сим напоминанием, все предстоящие устремляют мысли, приготовляются к предстанущим священнейшим священнодействиям и служениям. Иерей литургисающий втайне молится, припадая к престолу, сею возвышенной молитвой. Никто же достоин от связавшихся плотскими похотьми и сластьми приходите или приближитесь, или служите тебе, царю славы, ежебо служите тебе велико и страшно и самим небесным силам. Но обаче, неизреченного ради и безмерного твоего человеколюбия, непреложно и неизменно был еси человек, и архиерей нам был еси, и служебная сия, и бескровные жертвы священнодействия предал еси нам, яко владыка всех. Ты бо един, Господи Боже наш, владычествующий небесными и земными, и же на престоле херувим стеть носимый, и же Серафимов Господь и Царь Израилев, и же един свят, и во святых почивай. Тя оба молю, единого благаго и благопослушливого, призри на мя грешного и непотребного раба твоего, и очисти мою душу и сердце от совести лукавые, и удавли мя силою святаго твоего духа, облечен на благодатью священства, предстати святей твоей сей трапезе и священодействуйте святое и пречистое твое тело и честную кровь. К тебе бы прихожду, преклонь мою выю, и молютеся, да не отвратишь лица твоего от меня, и же отринешь меня от отрок твоих, но сподобие принесенным тебе быти, мною грешным и недостойным рабом твоим, даром сим. Ты бо еси приносяй и приносимый, и приемлей и раздаваемый Христе Боже наш, и тебе славу высылаем, со безначальным твоим отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. царские врата разверзаются пред этой молитвою. Иерей зрится молящимся с распростертыми руками. Диакон с кадильницей в руке исходит уготовить путь царю всех, и обильно распространяемым курением подъемля облака кадильных благоуханий, посреди которых перенесется носимый херувимами, напоминает всем о том, чтобы исправилась их молитва, яко кадила пред Господом, напоминает о том, чтобы все, будучи благоуханием Христовым, по слову апостола, они вспомнили о том, что нужно им быть чистыми херувимами для поднятия Господа. А лики на обоих клиросах подъемлют от лица всей церкви сию херувимскую песнь. Иже херувимы, тайно образующая, и животворящей Троице, три святую песнь припевающая, всякое ныне житейское отложим попечение, яко до царя всех подымем, ангельскими невидимы дореносимо чинми. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Был у древних римлян обычай новоизбранного императора выносить к народу в сопровождении легионов войск на щите под осенением множества наклоненных над ним копий. Песню эту сложил сам император, упавший в прах со всем своим земным величием пред величием царя всех, копеносимого херувимами и легионами небесных сил. В первоначальные времена сами императоры смиренно становились в ряды служителей при выносе святого хлеба. Пение сей песни устроивается ангельским, подобно тому, как в вышине пели незримые силы. Иерей и диакон, повторив внутренно в себе ту же херувимскую песнь, приступают к боковому жертвеннику, где совершалась проскомидия. Приступивши к дарам, накрытым воздухом, диакон говорит: «Возьми, владыка». Иерей снимает воздух, возлагает ему на левое плечо и глаголит: «Возьмите руки ваши во святая и благословите Господа». Потом берет дискос с санкцем и возлагает его на главу диакону. А сам берет святую чашу, и в предшествии светильника или лампады выходят они боковой или северной дверью к народу. Если же служение совершается собором при множестве иереев, то один несет чашу, другой – святой крест, третий – святую лжицу, которую приобщаются, четвертый – копье, прободшее святое тело. Все принадлежности выносятся, даже самая губка, которую собирались крупицы святого хлеба на дискос, и которая образует ту губу, омоченную в уксус и желчь, ею же напоили люди Творца своего. При пении херувимской песни, подобясь небесным силам, выступает сей торжественный вход, называемый Великим Входом. При виде царя всех, несомого в смиренном виде агнца, лежащего на дискосе, как бы на щите, окруженного орудиями земных страданий, как бы копьями несчетных воинств небесных и чиноначалий, все долу преклоняют свои главы и молятся словами разбойника, завопившего к нему на кресте: «Помяни мя, Господи, и да придеши во царствие Твоем». Посреди храма останавливается весь ход. Священник пользуется сей великой минутой, чтобы в присутствии несущих дары помянуть пред Господом имена всех христиан, начиная с тех, кому трудней и священней достались обязанности, от исполнения которых зависит счастье всех и собственное спасение душ их, заключая словами: «Вас и всех православных христиан да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков». Певцы оканчивают херувимскую песнь трикратным пением «Аллилуйя», возвещающим вечное хождение Господне. Ход вступает в царские врата. Впереди всех вшедший в алтарь диакон, остановившись по правую сторону дверей, встречает священника словами: «Да поминет Господь Бог священство Твое во Царстве Своем». Священник ответствует ему: «Да поминет Господь Бог священно-диаконство Твое во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков». и поставляет святую чашу и хлеб, представляющий образ тела Христова, на престол, как бы на гроб. Врата царские затворяются, как бы двери гроба Господня. Завеса над ними задергивается, как кустодия, поставленная на страже. Иерей снимает с главы диакона святой дискос, как бы он снимал тело самого Спасителя со креста, поставляет его на разосланный антиминс, как бы на плащаницу, и сопровождает сие действие словами: «Благообразный Иосиф, с древа с ним пречистое тело твое, плащаницу чистую обвив и благоуханьми во гробе нове покрыв положи». И, вспоминая вездесущность того, кто теперь лежит пред ним во гробе, говорит в себе: «Во гробе плотски, в аде же с душею яко Бог, в раи же со разбойником, и на престоле был Иисе Христе, со Отцем и Духом, вся исполняей неописанной». И, вспоминая славу, в которую облегся сей гроб, говорит: «Яко живоносец, яко рая краснейший, воистину и чертога всякого царского показася светлейший Христе гроб твой, источник нашего воскресения». И, снявши покровы от дискоса и от чаши, и воздух с плеча диакона, изобразующий теперь уже не пелены, в которые по вид был Иисус-младенец, но сударь и гробовые покровы, в которые повито было его мертвое тело, обкодив воздух фимиамом, покрывает он им снова дискос и чашу, произнося: «Благообразный Иосиф, с древа с ним пречистое тело твое, плащаницу чистую обвив и благоуханьми во гробе нове покрыв положи». Потом, взявши от диакона кадильницу, кадит святые дары, поклоняясь пред ними три раза и готовясь к предстоящему жертвоприношению, говорит в себе словами пророка Давида: «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созижутся стены иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесжигаемое. Тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Ибо пока сам Бог не воздвигнет, не оградит душ наших иерусалимскими стенами от всяких плотских вторжений, мы не в силах вознести Ему ни жертв, ни всесожжений, и не подымется кверху пламень духовного моления, разносимый посторонними помышлениями, набегом страстей и вьюгой возмущения душевного». Молясь об очищении своем для предстоящего жертвоприношения, отдавая кадильницу диакону, опустив филонь и преклонив главу, говорит ему священник: «Помяни мя, братья и сослужителю». «Да поменит Господь Бог священство твое во царстве своем», ответствует диакон, и, в свою очередь, помышляя о недостоинстве своем, преклоняя главу и, держа орарь в руке, говорит ему: «Помолись о мне, владыка святый». Священник ему ответствует: «Дух святый найдет на тя, и сила Вышнего осенит тя. Той же дух содействует нам все дни живота нашего». И полный сознания своего достоинства, диакон присовокупляет: «Помяни мя, владыка святый». Священник ему: «Да помянет тебя Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков». Диакон, произнесший «Аминь» и поцеловав ему руку, исходит боковой северной дверью призвать всех предстоящих к молитвам о перенесенных и постановленных на престол святых дарах. Взошед нам вон, лицом к царским вратам, подняв орарь тремя перстами руки в подобие поднятого крыла ангела, побудителя к молитве, возносит он цепь молений, уже не похожих на прежние. Начинаясь призванием к молению о перенесенных на престол дарах, они скоро переходят в те прошения, какие только одни верные, живущие во Христе, возносят ко Господу. «Дне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим», взывает диакон. И, молясь о таком дне, собрание молящихся, соединяясь с хором поющих, взывает от сердец: «Подай, Господи!» «Ангела мирно, верно наставника, хранителя души и телес наших, у Господа просим». И, молясь об ангеле, все восклицают: «Подай, Господи!» Прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим. И, молясь слезно о прощении, все восклицают: «Подай, Господи!» Добрых и полезных душам нашим и мира мирове у Господа просим. И, молясь о всем добром и полезном для души и самым необходимым для мира, сильнее восклицают молящиеся: «Подай, Господи!» Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим. И, молясь об этом, как о самом желанном для христианина, собрание взывает: «Подай, Господи!» Христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Сливаясь в один вопль, моление всего собрания взывает: «Подай, Господи!» Возведя взор к ликам святых, диакон возглашает: «Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. И в истинном желании, подобно Богоматери и святым, предать самих себя и друг друга Христу Богу, все восклицают: «Тебе, Господи!» Ихтинья завершается возглашением: «Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков». Лик гремит: «Аминь». Алтарь все еще закрыт. Священник все еще не приступает к жертвоприношению. Еще много долженствующего предшествовать ему. Священник собирается напомнить о Тайной Вечере. Алтарь становится горницей, где она совершилась. Святой престол – трапезою. Весь храм молящихся должен претворить себя в учеников, которые на ней присутствовали. Из глубины алтаря посылает священник приветствие самого Спасителя: «Мир всем!» Ему ответ: «И духове твоему!» Стоя на амвоне, диакон, как было у первых христиан, призывает всех ко взаимной любви словами: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». Окончание призвания подхватывает лик поющих: «Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную». Ибо не полюбивши друг друга, нельзя полюбить того, кто весь одна любовь, полная, совершенная. Три раза поклоняется священник в алтаре, произнося в себе тайно: «Возлюблю тебя, Господи, крепости моя, Господь утверждение мое и прибежище мое», и целует покрытые покровами святой дискос и святую чашу, целует край святой трапезы, и сколько бы ни случилось священников, ему сослужащих, каждый делает то же, и потом все целуют друг друга. Старший говорит: «Христос посреди нас». Ему ответствуют: «И есть, и будет». Диаконы также, сколько бы их ни случилось, целуют каждый вначале свой орарь в том месте, где на нем изображение креста, потом друг друга, произнося те же слова. Прежде все предстоящие в церкви лобызали также друг друга, мужи мужей и жены жен, произнося: «Христос посреди нас», и тут же ответствуя: «И есть, и будет». А потому и теперь всякий предстоящий, собирая мысленно пред собою всех христиан, не только присутствующих во храме, но и отсутствующих, не только близких к сердцу, но и далеких от сердца, спеша примириться с теми, против которых питал какую-нибудь нелюбовь, ненависть, неудовольствие, всем им спешит дать мысленно лобзание, говоря внутренно: «Христос посреди нас», и ответствуя за них: «И есть, и будет», ибо без этого он будет мертв для всех следующих священнодействий, по слову самого Христа: «Оставит удар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед принеси дар твой, и по слову апостола Христова: «Аще кто речет, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть. Ибо не любя брата своего, его же видя, Бога его же не видя, как он может любите?» Стоя на амвоне лицом ко всем предстоящим, держа орарь тремя перстами, произносит диакон древнее возглашение: «Двери, двери!» Древле, обращаемое к привратникам, стоявшим у входа дверей, чтобы никто из язычников, имевший обыкновение нарушать христианские богослужения, не ворвался бы нагло и святотатственно в церковь. Ныне же обращаемое к самим предстоящим, чтобы берегли двери сердец своих, где уже поселилась любовь, и не ворвался бы туда враг любви, а двери уст и ушес отверзли бы к слышанию символа веры, во знамение чего и отдергивается завеса над царскими дверями, духовные горние двери, отверзающиеся только тогда, когда следует устремить внимание ума к таинствам высшим. А диакон призывает к слушанию символа веры словами: «Премудростью вонмим». Певцы твердым, мужественным пением, больше похожим на выговаривание, возглашают выразительно и громко: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». И, сохранив миг отдохновения, чтобы отделилось в мыслях у всех первое лицо Святой Троицы, Бог Отец, продолжают, возвышая голос: «И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес, воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшися, распято горзаны при Понтистем Пилате, и страдавше, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки». И, сохранив миг отдохновения, чтобы отделилось в мыслях у всех третье лицо Святой Троицы, Бог Дух Святый, продолжают: «Воедину святую соборную и апостольскую церковь исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь». Твердым, мужественным пением, водружая в сердце всякое слово исповедания, поют певцы. Твердо повторяет каждый во след за ними слова символа. Мужествуя сердцем и духом, иерей перед святым престолом, долженствующим изобразить святую трапезу, повторяет в себе символ веры, и все ему сослужащие повторяют его в самих себе, колебля святый воздух над святыми дарами. На этом, дорогие братья и сестры, мы закончили чтение первой части главы «Литургии верных» книги Николая Васильевича Гоголя «Размышления о божественной литургии». Продолжим чтение этой главы в следующий раз. Храни вас Господь, Матерь Божия и все святые. Царство Небесное, вечный покой рабу Божию Николаю, Николаю Васильевичу Гоголю.
Протоиерей Николай Булгаков читал первую часть главы «Литургия верных» из «Размышления о божественной литургии» Николая Васильевича Гоголя. Продолжение вы услышите в следующий четверг. «На пороге храма». Авторский радиоцикл доктора искусствоведения, известного киноведа Ирины Николаевны Гращенковой. Сегодня в 12-й программе она продолжает разговор о кинематографе 50-х. И если возникает вопрос, о каком же храме может идти речь в эти годы, то, думаю, каждый из вас согласится, что даже советское кино в своих лучших образцах было христианским, по сути, пусть без упоминания о Боге, но оно учило добру, бескорыстию, любви. У нашего микрофона Ирина Николаевна Гращенкова.
И я должна сказать, что снова очень помогает литература, потому что тот же Александр Иванов, который снял «Звезду», первый вариант, он снимает «Солдат» по «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. И это очень хорошая картина. Это картина, которая во многом нам что-то предсказывает вот из следующих уже десятилетий в плане понимания воюющего человека, человека на войне. Это все равно человек. Он должен остаться человеком. В шинели, со смертоносным оружием в руках. Все равно в нем должно быть что-то человеческое. И, кроме того, конечно, это судьба человека. Опять поделюсь личными воспоминаниями. Новогодняя ночь с 56-го, с года 20-го съезда, на 57-й.
Я родилась в эту ночь.
Вы в эту ночь это родились. А я уже могла слушать, мне было уже сколько, значит, 16 лет, и мы сидели всей семьей, и мы рыдали, слушая, как замечательно Сергей Лукьянов читал рассказ первый раз, первое обнародование «Судьбы человека» в эфире. Он читал Шолохова. Это было потрясение. Не какой-то там голубой огонек с поющими трусами, а вот нам преподнесли вот это, как новое измерение времени, как новое понимание человека, как новое понимание того, что Пушкин назвал бессмертной своей формулой «судьба человеческая, судьба народная». Вот нам что подарили под Новый год. И успешнейший актер, уже народный СССР, потому что за роль в одном из лучших историко-биографических фильмов, а может быть в лучшем, того же Савченко, «Тарас Шевченко», где он был совершенно юный еще актер, только-только оперившийся, Сталин его немедленно ему потребовал народного артиста, настолько он был впечатлен его игрой.
Бондарчуку.
Да. И вот Бондарчук начинает мечтать о том, что он не просто сыграет эту роль, но что он поставит этот фильм. Он хочет дебюта режиссерского. Это тогда было очень непросто. Это не сейчас. Имеешь деньги, что хочешь, то и делай. Тогда надо было еще доказать, что ты, да, ты знаменитый актер, но что ты, оказывается, претендуешь и на режиссуру. И он и дебют оправдал его притязания. Потому что это действительно была замечательная картина. Была и есть. Потому что это было какое-то совершенно новое такое прикосновение к характеру русского человека.
Сколько ни смотришь, и все до слез.
Да, и до слез, и до какого-то глубокого внутреннего понимания каких-то вещей.
Жертвенность.
Жертвенность, стойкость невероятная. Необыкновенное терпение, которое вот превыше всех остальных качеств. Героизм, сопротивление и, конечно, доброта и милосердие, и невозможность жить одному.
И он вне времени.
Он вне времени, он во всем пространстве всей русской веры, всей русской истории. Вот он такой человек. И нам представлен этот человек. И мы понимаем, что это какое-то откровение. Причем он уже представлен и всему миру. И уже не надо ничего объяснять, что мы люди, что мы гуманисты, что у нас есть идеалы, ценности. Вот он. Мир его открыл, мир им восхитился. Потому что это какие сцены. И там есть сцена, которая как-то вот в свое время меня не очень даже как-то задело, особенно вот когда я слушала чтение. А как она вышла, как-то вперед, как она прозвучала в фильме. Это сцена первой ночи в неволе, когда мы видим верующего человека, который идет на смерть, но не может осквернить храм. Помните?
Да, конечно.
И вот вслед за этим совершается, рядом с ним погибает другой человек, который пытается его остановить, потому что он этого не понимает, а тот понимает, что он иначе не может. И вслед за этим идет еще одно испытание. Он убивает предателя. Он его задушил. Это же сделал наш герой. Он посягнул на убийство ради другого человека. Он как бы переступил какую-то в себе линию, какую-то. И вот из этого, из всего складывается, я бы сказала, прямо житие. Не жизнь, а житие, в котором есть все: милосердие, любовь, сострадание, терпение, все есть.
За други своя.
Он пойдет до конца. И это же сцена в лагере, когда вот хлеб он добывает для всех.
Да.
С этим немцем.
Прям какая-то аллюзия со Христом.
Абсолютно. И поэтому это было очень смешно. Юрий Аверин был, ну, скромным актером театра, вот, Пушкинского, бывшего камерного театра. Поэтому он часто появлялся на Тверском бульваре, где мы, кстати, и жили. И вот как только он шел, все говорят: вот, немец пошел, фашист. Потому что вот такое сила, вы знаете, вот какая-то такая сосредоточенность на том, что делают люди перед камерой, когда вот они вот на разрыв, аорты они работают, не просто вот как-то так. А, конечно, это вещь совершенная. С другой стороны, в этот же год мы получаем «Балладу о солдате». Совершенно другое кино. Мы действительно получаем балладу, в которой есть тема страдания, печали от того, что этот человек погиб, и мысли о том, что если мы потеряли вот, ну, даже не 26 миллионов, допустим, таких, как Алёша было, ну, даже если их было половина, кого мы потеряли, что мы потеряли?
Какая была бы страна?
Какая была бы страна? Какие были бы люди? Как все бы в нашей жизни было по-другому, если бы мы их не отдали на алтарь этой войны, на алтарь, жертвенник этой войны, на алтарь этой победы? Снова идеал человека. Причем, в отличие от Шолохова и работающего на его материале Бондарчука, конечно, Чухрай работает в более такой прямой поэтике. Добро и зло. Вот есть замечательный Алёша, а рядом этот отвратительный, который сопровождает эшелоны, грабит у него, отбирает, да, все время, жрет, извините, тайком. эту тайком. Не для всех, как Соколов, а вот сам жрет где-то втихаря эту тушенку. Добро и зло, свет и тьма. Вот он работает в таких вот... Ну, он романтик, он другой человек. Он человек другое, исповедующий в искусстве. Но главное другое. Они же оба воевали. И Валентин Ежов, автор сценария, и Григорий Чухрай. Они знали этих людей, и они не просто их теоретически жалеют, так вот символически, они просто знали таких, как Алёша. И им очень горько, что этих людей нет, что они ушли. И вот эта интонация, и то же самое, на мать остается 2 секунды, потому что он все отдал другим людям. Он отдал себя дальним. Это вот эта вот тема дальнего и ближнего, и того, что весь мир есть объект твоей доброты, твоей любви, твоего сострадания, твоего сочувствия, а не только самые близкие люди. И в этом отношении, конечно, это абсолютно такое тоже русский характер, почти идеальный. И великое счастье, что он нашел такого актера, потому что Володя был, помимо всего прочего, просто очень светлый и очень... качественный человек, я бы сказала. Да, да, Володя Ивашов, да. Я его еще по Нику помню. Так что вот здесь есть проникновение в человека и желание добраться до духовной составляющей этих людей. Это уже новые более энергичные шаги к порогу храма, о которых мы
конечно,
вот так
я бы даже сказала, что это какой-то образ такой военной святости.
Конечно, вот несомненно. Вот который... Это не солдат, это человек, который вынужден надеть шинель солдата. Но он все равно, прежде всего, он человек. И вот эти фильмы военные, они, конечно, очень много рассказали нам и о том, какой была война, и почему мы в ней победили, и что мы потеряли, и безвозвратно потеряли в этой войне, и почему мы не додали этим людям того, что мы должны были им дать, как мы перед ними виноваты и грешны. И дальше это касается уже и современного материала. В это время опять обращаюсь к тому, что литература тянет, литература помогает, литература ведет. Появляются деревенщики. Начинается правда о большинстве народа, о котором, в общем, предыдущие годы литература как-то так забыла. У нас были рабочие, передовики, ударники. А где были крестьяне? И вдруг обращаются к этому. И, конечно, я с огромным уважением я произношу имя Владимира Тандрякова, потому что вот его и «Тугой узел», и «Чужая родня», и, конечно, то, что он потом, в начале 60-х уже откликнулся кончиной, вот роман, который я невероятно высоко ставлю. Но это мы в 60-е годы об этом поговорим. Они начинают писать, вот Овечкин с его буднями провинции деревенскими.
Пожалуй, публицистика вырастает.
А вырастает в драму, вырастает в философию жизни и проникновение, и прикосновение к реалиям жизни. И на этом вырастает новое поколение, потому что Михаил Швейцер, он весь вырос и из «Тугого узла», который, правда, ему забодали, заставили превратить в другую картину. И возникла другая картина «Саша выходит на дорогу», а не «Тугой узел», да. Это как раз практически один рассказ, одна повесть в основе, но все его зарезали. Но «Чужая родня» – очень глубокая картина. Не только потому, что там такие прекрасные роли, ну, я уже не говорю о Мурдюковой, но какой там старик Сергеев играет его, тот, который потом будет в «Андрее Рублеве» играть одну из ролей рядом с Солоницыным. Огромные актеры открываются. Он в «Председателе» будет играть. Вообще будет постоянно вот в этой обойме вот этих народных почвенных характеров. А где почвенный характер, там почвенные проблемы. И очень глубокие. И они обязательно доработаются до уровня внутренней жизни человека. А там уже очень близко к порогу храма, понимаете? И вот таким образом вот эти фильмы о современности, это и фильмы, допустим, «Земля и люди» по Антонову. Короче говоря, тут целая обойма фильмов, которая коснулась вот этой стороны жизни, и это было, в общем, в большой степени торжество реализма. И вот я упомянула о Калининой, упомянула об Аталове, что новый герой, который выше, чем только его социальная функция, его социальный уровень существования, он потребовал новых актеров, и они появились. А потом появился вслед за ними Смоктуновский, который не мог не появиться. Вот эта цепочка, она стала раскручиваться уже больше к концу 50-х годов, но здесь я не могу, естественно, умолчать о таком фильме, как фильм «Летят журавли». Не только потому, что это огромное событие мирового кино, это знают все, но еще и потому, что это фильм, в котором нам была представлена, и это тоже потребовало, кстати, и другой актрисы новой, такой как Татьяна Самойлова, потому что поставить в эту роль другую актрису, и фильма нет. Вот нужны ее глаза странного разреза, ее психофизика, ее немножко такой, чуть-чуть на грани истерики, такой темперамент особенный, и не будет Вероники. Перед нами вот такая любопытная очень история. И, кстати, абсолютно совершенное по эстетическому решению. И тут смотрите, как любопытно все сошлось. С одной стороны, мы видим здесь фронтовика Виктора Розова, который написал пьесу, и пьеса эта уже имела прекрасную историю не где-нибудь, а в театре «Современник», «Вечно живые». Начало «Современника», начало нового театра. Но обратите внимание, никого из этого театра, хотя там были замечательные роли, замечательные актеры, Кратозов не берет. Ему для кино нужно что-то другое.
Другая стилистика.
Абсолютно. И другие типажи.
Пластика.
И пластика. Поэтому ему нужен уже себя проявивший вот в ролях таких духовно озабоченных, глубоких, интеллигентных людей Баталов. И вот нужна такая вот Вероника. Перед нами женщина, которая проходит, в общем, огромные испытания. Она предает, она искупает, и она, в общем-то, очищается вот этим искуплением, потому что она принимает на себя все, что в это время переживают другие люди. Она, наверное, могла бы жить по-другому. Став женой этого пианиста, она могла бы жить по-другому. Но она вот пошла по этому пути. Это путь искупления, очищения.
Жертвенный.
Конечно, такой, да. Конечно.
Христианский характер.
Абсолютно,
как называли, да?
Абсолютно. И при этом, так же, как Соколов, она не может жить одна. И она подбирает этого мальчика, который едва не погибает там под колесами машины. Потому что вот потребность отдать кому-то, кого-то приблизить и кому-то что-то отдать, это великое качество действительно христианского человека. Конечно, она становится христианской героиней, хотя начинается все от ее эгоизма, эгоцентризма. Она действительно белка сначала. Она сначала не Вероника, она сначала белка со всеми особенностями своего характера. Плюс к фронтовику и драматургу Розову там появляется режиссер экспрессивного кино, каким является Колотозов, и мастер величайший. И, конечно, там появляется Урусевский. Я вам рассказывала о повести о настоящем человеке. И вот в этих сценах, первых сценах, когда человек находится в лесу, вот в объятиях и вместе с тем в борьбе с природой, и в объятиях этой природы, там есть сцена с вращающимися верхушками берез.
Да, да, да.
Там уже это все есть. И дело не в том, что, там, я не знаю, Урусевский взял у Магидсона, просто вот эта вот отправная точка вот этого мира, в котором все переворачивается. Но там не было того, что появляется у Русевского. Ручная камера. Камера, которая срастается с человеком для того, чтобы заглянуть, а что у него внутри. Что у него выше социального и бытового уровня. Что в нем. И вот благодаря этой ручной камере, ее подвижности, мы получаем то, что мы получаем в этом фильме. Мы получаем этот характер, мы получаем эту совершенно новый тип героини, и мы ее принимаем. И ведь никто ее даже не может осудить, ее не осуждают. Ее не осуждают не только потому, что она потеряла родителей, и мы понимаем, да, что вообще она находится в очень тяжелом положении, у нее только что под бомбами погибли родители, она потеряла всех, но еще и потому, что вот она вот была вот такая вот. А когда она открывается жизни, когда она открывается людям, когда она испытывает потребность в другом человеке,
она преображается
совершенно. И вот это преображение, оно для нас важно. И практически мелодрама о женщине, не дождавшейся, предавшей, вышедшей за другого, превращается в драму на наших глазах, вырастает до экзистенциальной драмы, до духовной драмы, духовного преображения.
Почему ее и приняли во всем
мире?
Потому что это обобщение высочайшее.
Колоссальное обобщение. Конечно, баллада о солдате и судьба человека в большей степени впаяны в военную проблематику. Но и «Летят журавли» тоже связаны с войной.
Ну, конечно.
Связаны.
Да у нас все с войной связано.
В том-то и дело.
После войны.
В том-то и дело.
А вот «Отец солдата», он позже снимался?
Он чуть позже, это 60-е годы. И именно в 50-е годы Некоторые режиссеры делают удивительные преобразования самих себя. Я вспоминала Ивана Александровича Пырьева как комедиографа, как человека, который вот шел к человеку на помощь с улыбкой, с песни, с музыкой, с комедией. Ну, с чем вот, с чем он пришел?
Фейерверк там.
Да. И вдруг он берется за Достоевского. В 58-м году он снимает «Идиот». Он его сделал, понимаете, вот он вроде бы гордился этим, но это не полный Достоевский. Он говорил, я делаю Достоевского без Достоевщины. То есть он какую-то часть Достоевского отложил. Но все-таки он сделал очень сильное кино, потому что он озаботился не социальными проблемами, не жизнью колхоза, деревни. Его взволновала жизнь человеческих страстей, смены ценностей, борьбы в человеке добра и зла. И он сделал первое приближение к Достоевскому.
А это тоже 50-й?
58-й год. «Идиот». И, конечно, он нашел великолепных всех, и Яковлева, и Пархоменко на купца, и даже, может быть, не так уж прям мною обожаемый, но в данном случае очень удачный, Юлии Борисовой. Она хороша в этой роли. Он Ганя в исполнении Никиты Подгорного.
Да.
Генерал, генеральша. Там все замечательно, потому что душа его чего-то требовала. Он уже... Вот в этом своем социальном измерении он уже устал, ему хотелось, он готов был к чему-то другому.
Ну, созревал, ведь
конечно,
тоже, как всякий мастер.
Он вообще незауряднейший человек. И вот он вдруг в 50-е годы, в эти годы он вдруг делает такой вольт, все только разводят руками.
Достоевский-то запрещен почти что.
Да, он только открывался тогда. Он только да. И это первое прикосновение, потому что и преступление, наказание будет потом, и кроткое все будет потом, и белая ночь все будет позднее. А сначала идет. И он берется за идет, он берется
за... Сложнейшее вообще.
За абсолютно идеального русского человека.
Почти Христос.
Конечно. Да? Он воплощение Христа, конечно. То есть вот эти годы 50-е, они, конечно, при таком сломе социального состояния в киноискусстве великолепные дают результат. Я назвала только вот эти самые-самые
вершины.
И, кстати, все больше я останавливалась пока на российском, на русском кино, потому что, в общем, православие это прежде всего хочется через родной материал. А потом в 60-е палитра будет более широкая, это коснется и других республик, потому что все-таки мы тогда были сильны именно тем, что мы были объединены какими-то общими установками такими. Таким образом, можно сказать, что наше стремление подойти к порогу храма, оно прежде всего поддерживалось тем, что захотели правды о жизни и захотели более сложного, более высокого и вот, человека на экране, и актера таким образом, и всего вообще. Рассказать о том, что там внутри, рассказать о том, что человек – это бесконечное количество восхождений, все выше, выше, выше и выше.
Пока этого нельзя было сказать публично, где-то в эфире, где-то написать в газете.
Нет, конечно, все пришло потом.
А вот средствами искусства
вот, можно
это
было,
можно
вот
было.
Это можно было. И даже не терпелось это сделать, хотелось это сделать. И старые мастера, и вновь пришедшие начали. Но, конечно, весь расцвет начнется в 60-е годы, когда невероятно вырастет само производство объемно, и таким образом масса новых людей придет в кино.
Но 60-х бы не было, если бы не было
абсолютно
вот этих открытий.
Вообще все, все взаимосвязано. Не было бы 40-х без 30-х второй половины, не было бы 50-х без второй половины 40-х. Это сплошная такая река, вот она течет, вовлекая все какие-то новые-новые ценности, новые возможности. Так что вот так мы сегодня поговорили о 40-х, о таком сложном десятилетия и даже вот полутора десятилетий.
Это была доктор искусствоведения, известный киновед, член Союза кинематографистов России Ирина Николаевна Гращенкова. Продолжение следует.